Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». И я, как всегда, приветствую в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво пребудь со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я напомню, что это постоянные наши авторы и ведущие. Отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Итак, сегодня мы, дорогие друзья, работаем в прямом эфире. И, как обычно, собирались рассмотреть те вопросы, которые вы заранее нам предложили. Но вот, к сожалению, действительно так складываются обстоятельства в мире, что есть тема наиболее животрепещущая, которая требует рассмотрения. И мы сегодня обращаемся и к Светлане Георгиевне, и к отцу Александру для того, чтобы обсудить то, что произошло трагического в мире вот за последние несколько недель. То есть катастрофа, которая коснулась россиян, катастрофа на Булгарии, когда ушли из жизни более 100 человек, детей и взрослых. И вот на днях еще одна трагедия уже в норвежской земле, когда вновь погибли дети. Почти 100 человек погибших. Вот, наверное, о степени ответственности людей, можно так сформулировать сегодня нашу передачу, нам бы хотелось поговорить. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово.
Да, я хотела бы вначале зачитать выдержку вот как раз о гибели Булгарии, которая была опубликована, статья огромная, в российском журнале «Русский репортер». Здесь написано: «Гибель Булгарии – это какая-то очень российская трагедия. Среди бела дня, посреди Волги, за 3 минуты ходит под воду теплоход, арендованный несуществующий в реестре туроператоров компании, с наполовину неукомплектованной командой, которая давно не получала зарплату, с 2 десятками лишних незарегистрированных пассажиров, с многочисленными родственниками членов экипажа и матросами, которые не умели плавать». То есть во многом, конечно, сегодня, когда мы смотрим на ситуацию вот с погибшими людьми, то многие оценивают эту ситуацию как отсутствие вот должных выполнения инструкций каких-то людей, которые отвечали за то, чтобы теплоход был на плаву. Но если мы посмотрим очень хорошо и будем внимательно смотреть на интервью, которые давали люди спасшиеся, на интервью тех людей, которые отвечали за в процессе прохождения эти все вот 2-3-4 последних года теплохода, то увидим очень такую необычную картину, что оказывается, что вот этот итог гибели этих людей фактически был закономерен. И он связан именно с тем, что каждый на своем месте рабочем, на месте своей должности или внутри своей семьи не сделал что-то, что должен был сделать, или сделал то, чего сделать не должен. И здесь, конечно, если мы посмотрим, что и те люди, которые говорили о том, что этот корабль хороший, хотя он был плохой, и те люди, которые, например, там тот же радист, который спасся, ему задали вопрос, что если вы уже ходили в вот эту туристическую поездку и увидели, что корабль кренится, что он даже рассказал о том, что 2 раза пожар был, когда вот они еще туда ехали с другими туристами, то почему вы не сказали об этом? И его изумительная фраза. Он говорит: это не мое дело. Вы понимаете? То есть вот этой фразой «это не мое дело» во многом можно охарактеризовать вот эту сложившуюся ситуацию. Люди, которые брали по дешевке билеты и приходили на корабль, который сразу уже на причале кренился на одну сторону, как все об этом говорят, а кренился он именно потому, что с предыдущей ходки он не был очищен, у него не были очищены туалеты, то есть он был полон нечистотами, а вот эти пароходы, они так устроены, что с одной стороны у них как бы забивается часть помоями, а с другой стороны топливом. И получилось, что он сразу кренился. То есть люди вступали на корабль заведомо видя, тех, кто провожали этих людей, они тоже видели. И вы понимаете, вот если вот это все усилить, то получается действительно, что ситуация какая-то патовая. Каждый считает почему-то, что кто-то ему что-то должен сделать. Ну и посмотрите, ну и да, конечно, все говорят, что вот это российское разгильдяйство. Давайте посмотрим в Норвегии. Вот только самые последние данные буквально нескольких часов. Почему такое количество этот человек смог убить детей? И именно потому, что ситуация точно такая же. Когда начали стрелять, Первый, кто вступился, это участковый, который сразу же убили. Потом остальные, которые, милиционер, полиция, которая хотела пробраться на остров, у них не было вооружения. Пока они вызвали тех, кто вооружились, выяснилось, что не работает вертолет. Им пришлось ехать на транспорте 45 минут. Когда они приехали, сели в лодку, лодка ушла на дно, потому что они были тяжелые в обмундировании с оружием. Им пришлось брать прогулочные катера. И вот это все время, и как только они пришли, приплыли на остров, этот человек сразу сдался. То есть сегодня уже многие вот в интервью иностранным каналам, многие главы полиции норвежской, они говорят о том, что да, будут большие разборки, почему так получилось. То есть этот человек не ставил себе задачи это сделать. Это такая же ситуация, когда каждый на своем месте вдруг почему-то не делает то, что ему положено. Потому что вот вопрос о том, что в чудесной стране Норвегии просто не может быть ничего плохого, он привел к тому, что люди потеряли вот эту бдительность. Ну и вспомним события многолетней давности, гибель также детей в самолете из Уфы. Там тоже очень много детей погибло. Почему? Потому что в тот момент, когда летел самолет, диспетчер просто пошел пить чай. То есть вот эта ситуация, вот то, что сейчас мне, например, кажется, что каждому, и мы неоднократно уже говорили, что каждому надо задуматься. Первое, где заканчивается, начинается моя индивидуальная ответственность за мою жизнь. Второе, почему вдруг мы последние годы стали считать, что нам все должны. Вот кто-то должен прийти, кто должен за мою жизнь отвечать. И третье, то, что мне кажется, что у нас потерялось всяческое представление о том, что мы должны отвечать за будущее себя и своих детей. Вот мне кажется, вот это вот самые главные вещи, о которых мы должны задуматься сегодня, извлечь, чтобы не было таких страшных трагедий. И не думать о том, что вот придет какой-то добрый дядя или добрая тетя, которая наконец-то наведет порядок, и у нас все будет чудесно. Потому что порядок будет только тогда, когда каждый, у каждого человека будет в его жизни порядок и в его голове.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, вам слово.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что мы, наверное, истинно христиане, всем скорбят вместе с близкими и родственниками так трагически погибших людей и на пароходе Болгария, и в Норвегии. Конечно, все возносят молитвы о покаянии трагически ушедших из жизни этих людей. И долг, наверное, каждого человека верующего обратиться с этой просьбой к Богу о покаянии, чтобы хотя бы так разделить скорбь близких, которые потеряли своих родственников, чтобы так вот выразить, по крайней мере, свое какое-то несогласие с тем, что так все это произошло, чтобы Господь милостивый в своем Царстве Небесном смог принять, упокоить души тех людей, которые вошли в мир иной именно через страдания, через страх, через вот такую страшную, жуткую смерть. Вот. Но что касается тех условий, которые приводят к таким событиям и заканчиваются такими результатами, конечно, я бы согласился с Светланой Георгиевной о том, что имя этому безответственность. И эта безответственность, она не имеет национальности. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, посмотрим на Англию, Германию, Францию, Италию, можно найти достаточно таких вот фактов, картин, которые показывают о том, что головотяпство и разгильдяйство, ну, в общем-то, интернациональная такая черта. Вот многие вещи, они, конечно, могли бы не происходить и не происходят только тогда, когда люди в конкретном месте, в конкретной ситуации принимают конкретное решение, когда состоится выбор, когда происходит решение, и человек принимает решение, исходя из каких-то реальных таких вот обстоятельств, о которых ему рассказывали родители, там, я не знаю, инструктора, другие люди, человек, который принимает свою жизнь не как что-то происходящее на экране телевизора, где все, что происходит, ну, можно там прервать на рекламу, а потом продолжить так, чтобы не страшно было. Именно вот это вот отношение к жизни, кстати говоря, и подчеркивает все вот эти вот техногенные катастрофы, и не только антропогенные катастрофы, там другие события, показывают, что человек сейчас к вызовам времени оказался не готов. Он не готов не просто вот в отношении себя, если сравнить с тем, что вот было там 10, 20, там 100 лет раньше, наверное, сравнение будет не в нашу пользу. Представьте себе мир, в котором не было государственной там службы МЧС, не было самолетов, не было там пароходов, поездов, телефонов не было, сотовых, даже обычных телефонов не было. Понимаете? Люди как-то выживали. Почему? Потому что каждое сообщество человеческое, оно было ориентировано на реальные условия жизни. Чаще всего те жизненные условия, они как-то были цикличными, они повторялись, там даже та же самая засуха, она от людей предполагала определенную долю самопожертвования и помощи. Вот насколько мы сейчас готовы оказать помощь, насколько мы сейчас готовы самопожертвование вот это вот оказать. Даже не в этом дело, но раз мы можем это сделать, и, к счастью, даже я вот хочу сказать, что бываю нередко свидетелем того, как люди помогают друг другу. Но эти факты помощи, они находятся, вот, опять-таки, в таком вот поле нашего искусственного ландшафта. Человек даже когда помогает, он помогает, ну, конечно, по естественному такому стечению обстоятельств, по естественному чувству своему какому-то такому инстинктивному, может быть, даже импульсу. Но чаще всего эта помощь, она не означает, что человек принимает какое-то неудобство на себя. Чаще всего вот это понятие комфорта, неудобства, оно мешает нам пойти дальше. Если что-то означает, что я доставлю себе неудобство, какой-то дискомфорт, что буду чем-то вынужден поделиться или чего-то лишиться, здесь вот внутреннее чувство такое беспокойство, неудовольствие, как бы нам приказывает остановиться на этом. И часто бывает так, что мы эти действия предпринимаем не только в отношении других людей, но и в отношении себя. Купить билет на пароход, там сесть, закрыть глаза. Есть люди, которые отвечают за выживаемость парохода. Там, знаете, наверное, каждый россиянин посмотрел там, не знаю, кинокартину там, про «Титаник», да, с такими хорошими живописными, можно сказать, такими сценами гибели корабля, который никогда не должен был погибнуть. Гибели людей на этом корабле. Каждый, наверное, должен был поставить себя на это место. И, садясь на борт корабля, ну как можно не вспомнить уже существующий, можно сказать, опыт. Вот, и как можно было не спросить себя, насколько вот вообще-то вот гарантируется эта вот выживаемость, там, что там ходить за «Титаником», там, у нас он, адмирал Нахимов, да, там вот где-то на начале перестройки там, в Новороссийском, порту в Новороссийской бухте там затонул. Вот эти ошибки, они не были бы повторяемы столько, если бы мы бы не хотели всего этого забывать. Понимаете, вот стоит памятник адмиралу Нахимову, будет поставлен там памятник Болгарии, я думаю, там был день траура у адмирала Нахимова, будет, точнее говоря, был день траура и будет памятник у Болгарии, но чаще всего это означает, что вот мы поставили памятник, как бы успокоились, мы как будто бы какую-то дань отплатили, а дань, она не в прошлое уходит, ведь памятник-то предназначен не тем, кто погиб, они уже погибли, им уже этим памятникам не помочь, памятник предназначен нам, он прежде всего к нам взывает, люди, не повторите наших ошибок. Вот эти ошибки, конечно же, можно сказать, на все воля Божия. Там была воля Божия, вот Болгария там затонула. Но опять-таки посмотрим, кто стремился спастись, а что же, Господь им не помогал во время этого процесса. Они пытались спастись, они пытались выплыть, они там помогали друг другу. Естественно, Господь им тоже помогал. Поэтому и здесь Господь с каждым из нас был. Вот и люди, которые успокаиваются на том, что это, дескать, вот чисто наше происшествие, это чисто наше такое вот событие, это вот у нас было, это у нас есть, это у нас будет, они, ну, чаще всего себя успокаивают, они, собственно говоря, подписывают, может быть, и самим себе приговор. И, ну, раз люди, конечно, говорят, вот я не был бы таким вот глупым человеком, я бы обязательно бы сделал. Вот, но если мы говорим, опять-таки, это все от нас зависит, знаете, о чем мы говорим? Мы уже давным-давно, получается, переложили ответственность и за жизнь свою, за свою жизнь, за жизнь детей своих, там, за жизнь родственников, на кого-то. Часто я как священник иногда слышу в исповеди, люди каются в том, что-то они осуждают правительство, приводят там конкретно какие-то факты, вот то-то, 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 то-то. Не нравится в политике правительство. Но правительство, оно такое, каким мы позволяем ему быть. Если мы согласны на такое правительство, значит, правительство другим не будет. все, что мы вот терпим, значит, это и допустимо в отношении нас. Значит, получается, речь-то идет не в измене правительства, там, а в измене, прежде всего, нас самих. И очень часто у нас вот такие победные реляции, вот была эпоха тоталитаризма, там вот авторитаризма, мы с ней справились, мы ее пережили. А вот скажите, вот сейчас эта эпоха разве не тоталитарная, разве вот то, что мы кому-то передаем вот возможность решать за нас, то, что мы не стремимся перепроверить, то, что мы сами о себе не беспокоимся, кто-то за нас должен принять решение, кто-то за нас должен обосновать это решение довести до события. И это событие мы, может, примем, а может быть, покритикуем. Вот я бы сделал бы лучше, но тем не менее, палец о палец мы не ударяем. Разве это вот не тоталитаризм? Разве это не есть тот самый пример, когда мы незаметно, легко так, мягко отказываемся от возможности принимать решения в пользу неизвестных нам людей. Вот и начинается с чего? Прежде всего с того, что мы не хотим лишаться комфорта. Самое главное наше вот это вот достояние, то, что мы имеем, и то, что мы считаем комфортом, оно прежде всего является тем пленяющим нас, наверное, фактором, который и приводит к такому вот состоянию событий. На мой взгляд, именно здесь вот. И то, что писала Светлана Георгиевна, многие люди скажут, а не это ли есть тоталитаризм? Нет, дорогие мои, это в лучшем случае монархия. В чем отличие? В том, что монархия предполагает прежде всего крайнюю степень ответственности человека. Человек должен быть ответственным за себя, за свою семью, за свой род и за свое государство. И за свою государственность тоже. Как-то гуляя по нашему городу на набережной в районе Плотинки, прочел такой лозунг: «Как я страну свою люблю, как государство ненавижу». Можно сказать, апофеоз беспомощности. Человек разделяет эти две вещи, даже совершенно как-то вот, может быть, даже не давая себе отчета или труда задуматься, что такое государственность. Государственность – это система взаимоотношений между людьми. Кто может изменить взаимоотношения между людьми? Только люди. Никакой волшебник в угловом вертолете не пролетит и не скажет: люди, будьте ответственны, каждому из нас там по 100 грамм ответственности нальет. Нет, такого не будет. Только тогда, когда мы каждый день, каждый час, в каждом конкретном поступке нашем, решении, мы будем ответственны. И не будем сваливать это на кого-то другого. Даже в церкви, если можно так вот взять. К примеру, батюшка, как мне поступить в таком случае? Почему батюшка должен решить? Батюшка может только объяснить: пойдешь налево, что будет, пойдешь направо, что будет, пойдешь прямо, что будет. А выбрать должен как раз-таки человек. И вот когда мы оставляем именно у себя вот этот самый выбор, если мы оставляем у себя эту ответственность, многие такие вещи, болезненные, трагические, они и не будут происходить с нами.
Светлана Георгиевна, еще ваше дополнение.
Ну вот я хотела бы, опять же, пользуясь вот тем, что описывали средства массовой информации, и выжившие говорили, например, вот у нас же с этого же парохода. Вы посмотрите, выступила повариха, которая сказала, что она готовила обед и вдруг увидела, что стали с полок падать кастрюли. И она поняла, что корабль начал крениться, она выбила руками окно и выпрыгнула. И когда ее стали спрашивать, а почему остальные поварихи не спаслись, она говорит, они не умели плавать. Сейчас выясняется, что треть команды, ну, по крайней мере, уже точно, которая погибла, они не умели плавать. То есть люди заранее шли на средства повышенной опасности, связанные с водой, не умея плавать, хотя знали, и сейчас это доказано, что там не было даже половины средств спасения при вот в случае на количество человек. Я вот достаточно часто летаю, тоже могу сказать, что как только закрываются самолеты, перед взлетом выходят стюардессы, которые начинают объяснять, что надо делать в случае разгерметизации салона. И 99% сидящих никогда не смотрят, занимаются своими делами. Конечно, можно сказать, что это люди, летающие каждый день, в смысле достаточно частые, которые уже это знают. Но я просто знаю людей, которые летают первый раз и тоже не смотрят это, именно потому что почему-то считается, что нам это не надо. Посмотрите, еще сейчас есть одна, по сути дела, вот-вот случающаяся трагедия, которая есть. Это то, что в разных странах мира, включая и Россию, в разных регионах и городах появились люди, которые с помощью указок ослепляют садящиеся самолеты. То есть указка там на несколько километров, как бы ее ее вот это вот светящееся основание луч, и при садящемся самолете ослепляет полностью летчиков, и они не могут садиться. И уже поймали и у нас в России, вот в ряде регионов, в Америке там вообще до 7 лет. Сейчас наша Государственная Дума разрабатывает вот этот закон, что у нас тоже будет до 7 лет. Я не об этом, я не о том, как его поймать. Не может такого быть, что у этого человека, который это делает, у людей, нет знакомых и друзей, которые бы не знали о том, что они делают. Вы понимаете? Этого просто не бывает. Именно поэтому, кстати, за счет чего раскрываются все преступления, когда начинают копать там полицейские или любые представители, которые начинают изучать преступления, они начинают выяснять тех людей, которые что-то где-то знали. Но ведь те люди, которые знают о том, что эти люди делают, почему они не говорят себе, что если упадет самолет, они тоже будут виноваты в этом? Понимаете? Последний раз вот ослепили летчика, в самолете сидело около 90 детей, которые ехали на отдых. То есть, ведь это тоже вопрос. Моя хата с краю, ничего не знаю. И очень часто, вот еще раз говорю, сейчас при всем при том, что там очень много негатива средства массовой информации показывают, позитив именно в том, что когда вот так вот прицельно смотреть и оценивать, то получается, мы действительно видим очень часто людей, которые могут что-то сделать, могут предотвратить, но не ведь в конечном итоге, мне кажется, у этих людей, вот судя по тому, что в ряде регионов поймали, это достаточно молодые люди, 16-17 лет, у них есть родители, которые, наверное, должны хоть какое-то представление иметь, чем занимаются их дети. То есть, и вот эти вот, еще раз говорю, не дай бог, конечно, но тем не менее, как бы количество вот этих вот ослеплений столь возрастает, что рано или поздно где-то в какой-то части все равно земного шара, наверное, случится это, потому что это ситуация ужасающая. И вот мне, например, кажется, что очень много сейчас нужно говорить именно, опять же, то, о чем мы сегодня говорим, и о чем вот батюшка очень хорошо сказал, что, вы понимаете, нужно очень хорошо представлять себе собственную жизнь. Вот самый последний пример. У нас в области потерялся ребенок 4-летний. Искали 2 суток, значит, еле-еле там нашли. Опять же, вот всех подняли. В чем смысл? Смысл заключается в том, что ребенка отдали, городского ребенка отдали в деревню. Бабушке, которая считала, что этот ребенок должен знать, куда можно ходить, куда нет. При открытых воротах городской ребенок, который дальше квартиры и садиковой группы никогда нигде не был, ему была предоставлена полная свобода, он взял и ушел. Если сказать уже совсем честно, кто виноват в этой ситуации, я считаю, только мать. Потому что она не создала, ведь для чего нужны родители? Создавать условия безопасности. Она не проинструктировала бабушку. Почему? Она считала, как это я буду старшему человеку еще что-то объяснять. Да, она столько людей вырастила. Она не объяснила ребенку, когда привезла ребенка, и не показала, сюда можно, сюда нельзя. Если сюда шагнешь, все, ты получишь от меня, когда я приеду. Понимаете? Она не позаботилась сама узнать, что там, как вечером. То есть вот эта цепочка состояний тогда, когда человек не отвечает ни за что, ту же бабушку, так ведь? Она не подумала о том, что городской ребенок, потому что все деревенские ходят и все приходят назад. И в результате, слава тебе, Господи, что эта ситуация разрешилась хорошо, но мы каждый раз видим летом, что дети и погибают таким образом. То есть, еще раз говорю, нельзя вот сказать, что прямо вот какой-то злодей где-то сидит и что-то злодейски делает. Чаще всего это наше невнимание, нежелание подумать, нежелание взять ответственность и, может быть, просто даже человеческая лень.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вспоминая наши передачи, такое впечатление, что можно назвать синдром телезрителя происходит у людей, да? То есть наблюдают за событиями и ждут чьей-то реакции, но не своей.
Несколько лет назад я приводила вам пример, я была на международной конференции, на которой японцы приводили такой пример, что когда там произошло землетрясение, и мальчик остался без родителей, там все у него погибли, и он рвался назад в дом, и пожарные его пытались как бы увести от дома, а выяснилось, что он не к родителям бежал, а бежал к приставке, на которой он играл. И второй случай этот же японец привел, еще более ужасающий. Сын с отцом ехали в машине, и внезапно машина сломалась. Видимо, японские машины тоже ломаются. Вот. И она сломалась, и отец очень долго пытался что-то сделать, сам не мог. И мальчик вышел и говорит: «Папа, давай переключим на другой канал, мне эта серия уже надоела». Вот это ужас, которым сегодняшние дети живут. Действительно, телевизионное представление о том, что жизнь — это что-то такое вот целлюлоидное, ненастоящее. И когда случается, вот сейчас в блогах норвежских пишут дети, которые выжили, что звонили телефоны, и он стрелял по звонящим телефонам, но дети упорно звонили по телефонам родителям и кричали: «Приди и помоги мне». И вот тот, кто выжил, они или выбрасывали телефоны, девочка там одна пишет, что я зарылась в мертвых и лежала, не дышала, выбросила телефон, потому что знала, что он стрелял по телефонам. То есть идея опять именно в этом же. Умение оценивать ситуацию, умение понимать ситуацию и понимать, как надо себя вести в этой ситуации. А для этого самым маленьким детям родители должны вот со своей долей ответственности, как мне кажется, как врачу, вложить вот эту вот идею о том, что как бы мир-то он целостен, он активен, существуют грозы, существуют землетрясения, огонь. Есть такое понятие, та же вода, понимаете? А мы вот, еще раз говорю, живем в каком-то целлюлоидном мире, в представлении о том, что вот придет, как там Михалков, да, дядя Степа, милиционер, который вот все нам порешает и все за нас сделает.
Ну что ж, дорогие друзья, у нас очень такой необычный прямой эфир в этот раз получился, потому что тема требовала рассмотрения. Дорогие друзья, те вопросы, которые остались без внимания сегодня, конечно же, мы рассмотрим в следующую нашу встречу. Им будет посвящена и отдельные выпуски нашей передачи, потому что есть темы, которые, ну, действительно требуют серьезного отдельного рассмотрения, и есть вопросы, которые достаточно ёмко, быстро можно рассмотреть. Это произойдет через месяц в прямом эфире. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.